подкасты «Радио Свобода».
Привітанне, з вами празіць Дмітро Гурнівіч. Сёння мы запрашаем вас паглядзець дыскусію гісторыкаў на тэмы, якія нечакана сталі вельмі актуальнымі падчас вось бягучага палітычнага крызісу ў Беларусі. Гэта тэмы гістарычныя, але яны зараз на паверхні дыскусіі, можна сказаць, агульнанацыянальнай. І у гэтай дыскусіі прымуць удзел гісторыкі з Ізраіля Леонід Мілавіцкі, з Німеччыны Александр Фрыдман і Крістіан Генцер, а так само з Менску Ірина Романова, до нас незабаві долучиться Владимир Ляховський, так само з Менску, і Андрей Котлярчук з Швеції. Поговоримо сьогодні про бел-червоно-білий стяг, про Холокост, про фашизм, у яким взаємно себе винувачують два боки конфлікту в Білорусі, але поговоримо це все у історичному контексті, не просто у політично-бігучому громадсько-політичному. На початку давайте я буду задавати питання, потлумачу одразу принцип або правила нашої сьогоднішньої дискусії. На некалькі хвилін маємо на кожне питання адказаць. Пазней у нас будзе час Максіма так само на невялікую дыскусію. Спадар Леонід, давайте от ви у мене, я вас бачу ліваруч у сабе, ви бадай найдалей у Ізраілі ад нас. Скажыце, калі ласка, от ви, напэўна, так само зараз бачыце дыскусію наконт бел-чырвона-белага сцяга нацыянальнага беларускага. Александр Лукашенко і пропагандистські боку Білорусі обвинувачуються гэты стяг у тим, що він колаборантський, що він називає фашистським, нацистським, покільки от у часи війни він використовувався цивільної адміністрації у окупованому Менску перш за все. І ці, на вашу думку, історик вогулі обґрунтовано ось, ну, скажімо так, обвинувачувати стяг, і ці стяг у чимсь може бути відказом за гэта?
Ну, на эту тему уже так много сказано и настолько аргументировано, что повторять просто не хочется, но любой маломальски образованный человек в историческом смысле понимает, что это надуманное обвинение, и оно рассчитано только на людей неосведомленных, доверчивых или не дающих себе труда выслушать аргументы. Какой был национальный флаг до 1941 года? У Беларуси вообще не было своего флага. Это был красный флаг сразу на все 16 республик. Вот. А сталинисты были также против Белорусской Народной Республики и ее символики. И этот флаг был неприемлем по всяким другим причинам. Так что то, что Лукашенко пытается возродить, мягко говоря, не любовь и возмущаться этим флагом, называть его фашистским, совершенно исторически необоснованно, неоправданно, и в еврейском государстве, и еврейские историки понимают это очень хорошо.
Дякую, спадар Леонід. Спадар Ірина, зараз давайте у Менск перенесемся. Ну, то саме питання вам. Ці з пункту гледжання науковцу вогулі коректно говорить, тому що ёсць історики у Білорусі, наприклад, спадар Марзалюк, спадар Гігін, хоч не історик, а доцент, здається, факультету філософії. Тим не менше, люди, які, ну, і все-таки мають наукові ступені, такі обвинувачування допускають.
Я цалкам згодна со спадаром Смілавіцкім, што столькі мы ўжо і самі напісалі, пракаментавалі гэтых сітуацый на конт стяга, але адзінае, на што б я звернула увагу, на тое, што мы фактычна зараз ва ўладным дыскурсе ўся гісторыя гэтага стягу зводзіцца да аднаго фрагменту, аднаго перыяды гісторыі. Насамрэч, за гэтым стягам значна большая гісторыя. Нават калі не сягаць туды ў сярэднявечча і гэтак далей, не шукаць вытокі ў традыцыйных колькі колерах беларусаў, нават калі паглядзець, чым гэты сцяг быў у 20-м стагоддзі, гэта і сцяг БНР, гэта і нават калі гаварыць пра найноўшы час, гэта сцяг заўсёды такога пратэстнага руху, мы памятаем і марш тунеядцаў, і чарнобыльскі шлях, і шляхі ў Курапаты, але зараз ён сцяг набыў новае значэнне, новае вымярэнне, гэта ўжо не нацыянальны рух, не этнанацыяналізм, гэта сапраўды сцяг пратэсту. І я б сказала, цитуючи філософа Тетяну Шевцову, сьогодні ён набув зусім нове значення. Гэта стяг справедливості і самосцвержэння.
Дякую, великі, спадарня Ірина. Спадар Крістіан з Німеччини, ви з Лейпцига, здається, з нами зараз сполучений, так? Ось на вашу думку, ці коректно уживати такі порівнянні, фашистська символіка, нацистська символіка, бо інакше видається. Ну, от у мене була така аналогія, поскільки у нацистів була символіка крижа, ну, це ж не означає, що криж, наприклад, християнський, має бути заборонений або обвинувачений у тим, що от він подобний до свастики, наприклад.
Я сейчас спокойнее отношусь к этому флагу. Раньше для меня это был просто флаг чокнутых националистов в Беларуси. Вот. А сейчас получилось так, что люди забрали у националистов этот символ, и символ менял свое содержание. Это сейчас демократический символ демократического протеста. И я думаю, что это мы не должны забывать, что символы меняют свое содержание. И это именно это. Мы можем здесь наблюдать, что именно это случилось. Так что я сейчас довольно спокойно отношусь к этому флагу, хотя на протестных митингах здесь в Лейпциге я пока еще отказался брать этот флаг в руки, потому что все-таки, ну, может быть, я немножко консерватор иногда.
Угу. Добре, ми ще віримося до цього питання. Я бачу, долучається до нас господар Владимир Ляховський, але поки він долучається, я попрошу його трошки направити світло, трошки правильно. Господар Олександр Дюссельдор з нами так само зараз на сувязі. Господар Олександр, скажіть, будь ласка, ну я не буду повторювати разом те саме питання. Біло-чорно-білий стяг і ось ті обвинувачення, які гучать сьогодні, перш за все, з державної пропаганди з вусного.
Ну, я пачну з моєї особистої, напевно, громадянської позиції. Я до цього стяга завжди ставився приязно і протягую ставитися приязно. І в мене ні як у громадянина, ні як у історика ніколи проблем з цим стягом не зникало. Тепер з історичного боку. Коли ми говоримо, що це стяг фашистський або нацистський, я задаю конкретне питання. Я ніколи не чув, каб цей стяг був придуманий італійськими фашистами. Ніякої зовісті з італійським фашизмом я не бачу. Це, що тичиться фашизму. Тепер, що тичиться нацизму. Я ніколи не чув, ніколи не бачив, щоб цей стяг придумали німецькі нацисти. Так само сувязі конкретної яни, як автори цього стяга, нема. Бел-червоний, білий стяг. Це стяг білоруський історичний, це стяг білоруської незалежності. Це перше. Тое, што гэты сцяг выкарыстоўвалі людзі, якія супрацоўнічалі з нацыстамі ў часы Другой сусветнай вайны, ну, гэта ўжо іншае пытанне. Яны сапраўды гэта рабілі. Але ён выкарыстоўваўся, гэта праўда. Але калі глядзіць на генезіс гэтага сцяга, нічога супольнага з фашызмам альбо нацызмам ён не мае ў гэтага сцяга, як казала спадарня Ірына, ёсць гісторыя да 41-го года, і ў гэтага сцяга ёсць гісторыя пасля 45-го года. Казаць, што гэты сцяг толькі звязаны з нацыскім перыядам акупацыі, ну, гэта з майго пункту гледжання цалкам недарэчна, і вось гэта ўжо сапраўдная, так мовіць, інструменталізацыя гісторыі.
Дякую, великий Олександр. Господар, так само Андрій Котлячук долучився. Вітаємо вас у цій дискусії. Займайте місце, владковуйтесь зручно. Господар Андрій Котлячук, зараз питання до вас. Тоє саме, коли ви чуєте обвинувачення бок біло-чорно-білого стяга у всіх тих грахах, про які я тут згадав недавно, зрештою, ви писали, до речі, зовсім недавно артикул про це і займалися так само історії ось тих осіб, які з'являються авторами, створальниками цих двох стягів, але сьогодні ми говоримо про біло-чорно-біле. Калі ласка.
Я хочу почати з того, що я, видать, один з перших, який написав ще в 2006 році артикул про біло-червоно-біле і про БССРовський стяг і їх роль як політичних символів. І, а тепер виходить мой новий артикул, поширена версія. Я хочу сказати, протягуючи то, что коллеги сказали, ну, по-перше, каждый национальный стяг, каждый мае свои, как бы, такие, темные боки. Нема таких. Национальный стяг тому и национальный, что и он мае право выкористовываться усими групповками у громадстве. И он належит усим, от правых до левых. Але на то, что некоторые политики пронацистские выкористовывали белорусский национальный стяг, это не означает, что есть пламя на самом стягу. Это проблемы этих политиков. Я так само мушу зазначить, что гэта былі асобныя людзі палітычнай партыі. Нацысты ў Беларусі, беларускай, не стварылі і не стваралі. Між іншым, на 44-й год мы маем две рускіх нацысцкіх партій у Беларусі. Рускі саюз проти большевізму і руская націонал-соціалістична партія. Тому гэтэт стяг, калі выкарыстоўвався, ён выкарыстоўвався асобнымі індывідамі, якія выкарыстоўлі ў розных мэтах. Так, у розных мэтах. Потым трэба зразумець, важная заўвага, трэба зразумець іншы бок. Чаму рэжым Лукашэнка пачаў такую атаку на сцяг? Я бачу тут некалькі момантаў, я коротко скажу. Па-першае, гэта з дапамогай вось гэтага сцяга яны адчулі, што гэта магутны палітычны сімвал, і ёсць даследчыкі, якія пра гэта кажуць. А вось, і з дапамогай сцяга яны хочуць раскруціць канфлікт у грамадстве. Я так думаю. Гэта такая моя думка. Угу. А вось, потым з дапамогай атакаў на сцяг, тое, што я пішу ў сваім артыкуле, калі я звяртаюся да аналізу прамовы міністра абароны Беларусі Віктара Хрэніна, які таксама адчуў сябе гісторыкам, з дапамогай сцяга яны хочуць легімітазаваць выкарыстанне войска супраць грамадства. Бо гэты Хрэнін кажа, бел-чырвона-белый стяг, под бел-чырвона-белым стягом палили и знищали белорусов, русских и евреев, это не подсвержено никакими принципами. А далее он каже, мы отстоим наши святыни, и мы выкористовываем нашу силу супрать тих, которые приходят до святыни. Вы разумеете? По-третье, я бы сказал, что чему такой страх перед бел-чырвоным стягом? Бо зверните увагу на историю. 1918 и 1991. Под бел-чырвоно-белым стягом два раза наша краина и народ переходит до демократии. До демократии. Тому бел-чырвоно-зеленый стяг, он символизует вот как раз консервацию вот этого Homo Sovieticus. Про это так само есть доследование Алексей Ластовский, например, социолог, и Николай Захаров написали про этот артикул. И тому идет змагание с бел-червоно-белым стягом, бо при мощных таких политических трансформациях есть и доследование, например, Габриэла Эльгениус, такие заходние доследчества, есть мощная потреба у новым политичным символе в нашей истории. Это старый новый. Але улада выдатно разумеет, что за бел-червоно-белым стягом теперь идет идея демократии. Уже третий раз в истории Беларуси.
Дякую. Так, великий Андрей. Я просто Андрею нагадаю, он долучился позднее, что мы маем лимит часу, там, зайца, по 3 средним хвилины на одно питание. Да. Але количество останется, мы еще вернемся позднее до открытой дискуссии вольного микрофона. Я хотел перейти до другого питания. Оно дотичить уже тем, якая тут прогучала, это слово «Холокост». Я бачу, доводилось мне бачить сракать... Ну, такі не то, што папрокі, але хутчэй за ўвагі і беларускіх габрэяў, і беларускіх ізраільцян у інструменталізацыі халакоста. І гэта датычыць абодвух бакоў грамадска-палітычнага канфлікту ў Беларусі. Я прыведу такія прыклады. Адзін з іх – гэта перформанс супраць геноциду ў мемарыяле «Яма», калі людзі сталі працягваць гэтых статуй людзей на сходах. Пазней, напрыклад, «Жоўтая зорка» з назвы артыкула адміністрацыйнага кодэкса за нелегальныя сходы. Дарэчы, гэту зорку жоўтую, якая часоў халакоста, да гета, прыдумаў беларускі габрэй Владзімір Цэслер, але тым не менш. Такія галасы крытыкі гучалі, што нельга так сябе паводзіць і параўноўваць з трагедыі. Як бы там не было жорсткія дзеянні ў Беларусі і АМАПу, і сілавікоў, тым не менш гэта не халакост. З іншага боку, мы таксама маем прыклады і дзяржаўных чыноўнікаў, напрыклад, гэта вось я вот апошнім часам сустракаў акцыю ўшанавання памяці ахвяраў халакосту, і падчас гэтых цырымоній, зноў жа гаворка пра бел-чырвоны-белы сцяг, пра тых людзей, которые Мінску выходзяць на дэманстрацыі, што гэта фашысты, што гэта нацысты. Ёсць зноў жа, напрыклад, выпадак штрафу ў Слуцку людзям, якія ўсклалі кветкі да помніка ахвярам якраз такі халакосту ў самім Слуцку. І на вашу думку, спадар Леонід, пачнем зноў па гэтым коле, ці гэтае дзеянне, гэтае параўнанне дапушчальнае цяпер?
У меня сложное чувство, когда я слушаю такие примеры. У меня такое впечатление, что обе стороны конфликта, то есть Иран и белорусский народ, а я буду называть именно так, не оппозиция, а белорусский народ против тирана, вот, используют эти вещи, такие понятия, как гетто, холокост, геноцид, совершенно неправомерно. И в моем понимании, ну, это просто азарт противостояния зовет обе стороны использовать нелегитимные формы протеста. Поскольку холокост и геноцид – это строго определенные понятия, которые вызваны совершенно известным, привели совершенно известным последствиям тысячи и миллионов жертв. Но у меня есть свое объяснение этого явления. Это как раз вот проявление того, что история Холокоста Белоруссии – это неизвестная страница как для народа Белоруссии, так и для тех, кто олицетворяет себя с властями, то есть для тирана. И не случайно до сегодняшнего дня в учебниках Белоруссии, истории Белоруссии – это одна страничка, или даже полстранички, посвященные Холокосту. До сих пор в Белоруссии нету государственного музея катастрофы, нет музея Минского гетто, нету энциклопедии праведников народа мира. И вот видите, оказывается, это находит такое проявление, что люди и не представляют себе трагедии, масштаба трагедии. А в Израиле к этому очень чувствительны, поскольку с точки зрения израильтян это принижает значение трагедии. И здесь надо быть очень деликатным.
Дякую, Спадар Леонид. Спадар Кристиан, давайте зараз ось порушим трошки правила, і я вам гэта тое саме питання задам. Ці допущальні порівняння ось історичні, наприклад, у геноциді, у порівнянні з трагедією Габриел, ну і, в принципі, взаємне обвинувачування у фашизмі так само.
Я уже в августе обратил внимание на это явление, что это происходит на протестах. И не только я один, я обсуждал это с разными коллегами, историками, философами, с активистами. И я считаю, что проблема еще больше. Это не только знак равенства между Окрестима и Освенцием и геноцид. Это еще и 37-й год. Эти подходы, по-моему, эмоционально довольно понятны. В новейшей истории Беларуси это беспрецедентное насилие, и понятно, что люди возмущены, и только самые сильные слова кажутся уместными. Но все-таки мы не должны перестать думать о том, что происходит, и анализировать, и только эмоции здесь не помогают. Кристина, я не уже почти все сказал, что я хотел по этому вопросу сказать. Кристина, это не Освенцим, это не место массового убийства, и тем более не в промышленном масштабе.
А в чем, Кристиан, але в чем небезпека такого поравнания? Я разумею, что оно, конечно...
Можно медленнее, пожалуйста, по-белорусски.
Я могу повторить для вас просто по-русски это. А в чем как бы сама проблема в этом сравнении?
Да.
Оно эмоциональное, что оно не имеет под собой в виду, что это вот стопроцентное сравнение, которое подразумевает под собой абсолютную стопроцентную аналогичность фактов.
Ну, это была моя чашка чая. Когда, например, Степан Путило говорит о том, что Окрестина – это белорусский Освенцим, это такое сравнение, которое просто нельзя, потому что это, во-первых, преуменьшивает значение и масштабы Холокоста. Это, во-вторых, оскорбление жертв Холокоста и их родных. Но есть еще такой момент, что это мешает нам понимать, что на самом деле происходит, потому что для анализа Освенцима у нас есть инструменты. А если Окрестина – это то же самое, как Освенцим, то как мы должны анализировать то, что произошло на Окрестина? Вот. И еще мы мы лишим себя, мы убираем у себя словесные возможности. Если то, что сегодня происходит, уже Освенцим, 37-й год, или геноцид, то что мы можем еще сказать и как мы можем еще описать то, что возможно будет, если режим будет еще более жестоким. И если режим на самом деле начинает массовый расстрел, какие выражения мы можем тогда еще использовать? Вот поэтому я считаю, что это очень плохая идея использовать такие сравнения. Еще один момент. В Германии и вообще в Западной Европе воспринимают такие сравнения, как преуменьшение Холокоста и как антисемитские. Это у нас правые экстремисты, неонацисты, используют такие сравнения, чтобы оскорблять и чтобы уничтожить память о Холокосте. Вот. И поэтому я переживаю, что если на Западе замечают, что вот такое происходит, это движение протеста может потерять своих тех, которые здесь на Западе их поддерживают. Потому что это клеймо антисемитизма, это очень, очень трудно смывается потом. Даже и это вот такой момент, даже если это не антисемитизм, и здесь вот Леонид очень, очень правильно сказал, мы имеем дело прежде всего с недостатком исторического образования. Это история Советского Союза, это и независимая Беларусь. Леонид там все уже сказал. И люди просто не понимают, что на самом деле произошло во время немецкой оккупации. Это надо обсуждать. Это очень важно, чтобы мы сейчас можем это обсуждать. Большое спасибо вам, что вы задали вот этот вопрос. Потому что я написал материал, который я согласовывал с разными коллегами и послал это в Тутбай. Они отказались от публикации. И я послал это в журнал «Реформ». Они тоже отказались, потому что они не видят проблему и считают мой материал, я цитирую, некорректным как по проблематике, так и по аргументации. А я думаю, что это важно, чтобы белорусское общество сейчас имело возможность обсуждать вот эти вопросы. А для этого надо публиковать даже материалы, если редакция не совсем согласна.
Дякую, дякую, Крістіан. Господар Олександр Фрідман, на вашу думку, є сьогодні у гэтым некая проблема? Ви спокалі притягли думку господара Крістіана, так? Ці саправды тут некоюсь подвойне дно. Бо подається, вот я спробую ще зрозуміти людей, которые поравновуюсь, я абсолютно ведаю, що гэта виключно зв'язано з емоціями. У гэтым нема ніякага, скажем, ну, злої ідеї, каб принизить неяк. Ну, люди просто не ведаюць. Навод, калі б магчыма, не ведали. Вони просто хочуть показати, що для их это великая трагедия, а вершиня этой трагедии это как раз таки Холокост.
Я вельми добро разумею аргумент господара Крістіана, але не погожусь с этим аргументом. Вот то, что мы теперь ведем, мы ведем интеллектуальную дискуссию на тему доречно выкористовывать и недоречно выкористовывать. И зрозумело, и господар Крістіан, и господар Леонид, они имеют рации, это историчные поравнания недоречные. То, что сегодня отбывается в Беларуси, это не Холокост, это не геноцид. Зрозумело, недоречно поравновывать Освенцим с Аушвицем, с Крістіана и так далее. Это с исторического пункта глядя, цалком недоречное поравнание. Але параўнанні, вы маеце рацыю, яны робяцца людзьмі звычайна эмацыянальна, і яны не думаюць, ці дарэчныя гэтыя параўнанні, ці не. Гэта людзі, якія перажылі, напрыклад, на Крэсціна жахлівыя рэчы, якіх катавалі, збівалі, і яны імкнуцца асэнсаваць тое, што з імі адбылося, і параўноўваюць з тымі гістарычнымі вобразамі, якія ў іх ёсць. І мне падаецца, што тыя людзі, якія прайшлі ў жніўні Акрэсціна, іх увогуле ніякім чынам не цікавіць, што думаюць наконт іх параўнанняў недзе ў Швецыі, у Германіі, у Ізраілі. Яны гэта перажылі, гэта іх трагедыя, яны імкнуцца асэнсаваць, і яны знаходзяцца ў гэтых падзеях. Для іх гэта увогуле не скончаная гісторыя. Таму яны будуць параўноўваць з тым, што ім знаёма, ці падаецца, што гэта ім знаёма. Калі гэтыя падзеі скончацца, вось тады, мне падаецца, ў беларускім грамадстве пачнецца пераасэнсаванне. Беларускае грамадства будзе імкнуцца зразумець, што адбылося з Беларусю сёння. Коротко падсумоўваючы, канешне, параўнанні недарэчныя, але зразумелыя. Што тычыцца нейкай рэакцыі за мяжой, ну, паўпэўна, трэба тлумачыць, што тыя людзі, якія гэта робяць, яны не правыя радыкалы, яны не антысеміты, гэта проста ў іх такія гістарычныя вобразы, якія склаліся. Гэта мэтазгодна рабіць, гэта трэба рабіць. Але ці будуць на Захадзе спачуваць гэтым пратэстам, ці не будуць, гэта ўсё мае другаснае значэнне. Беларусам трэба зразумець адзіную рэч. Лёс Беларусі вырашаецца сёння не на Захадзе, не ў Берліне, не ў Вашынгтоне, не ў Маскве. Лёс Беларусі вырашаецца сёння сапраўды у Мінску і на вуліцах іншых беларускіх гарадоў. Так бы мовіць, а потым, калі, як я ўжо казаў, калі гэтая гісторыя скончыцца, можна будзе пачынаць асэнсоўваць гэтыя падзеі, і тады зразумела, калі больш беларусаў даведаюцца пра халакост, пра трагедыю, пра ўвогуле ўласную гісторыю, тады яны пачнуць самі разбірацца і зробяць для сябе адпаведныя высновы і зразумеюць, што тыя параўнанні, якія рабіліся на эмацыянальным узроўні сёння, ў жніўні, ў верасні, што гэтыя параўнанні былі недарэчныя. Для мяне галоўнае, што тыя людзі, якія робяць гэтыя параўнанні, як вы цалкам слушна адзначылі, яны не робяць гэтыя параўнанні, каб паказаць, што халакост быў нічым, ну, што гэта не было выключнае злачынства і гэтак далей. Гэта іх спроба зразумець.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Зараз працяг дыскусіі пра выкарыстанне гісторыі падчас палітычнага крызісу ў Беларусі. Нагадаю, што ёй бяруць удзел Ірына Раманова, Беларусь, Леонід Смілавіцкі, Ізраіль, Андрэй Катлярчук, Швецыя, Крыстыян Генцер, Нямеччына, Александр Фрыдман, Нямеччына. Вядзе перадачу Дзмітры Гурневіч.
Господарыня Ирина, вот и тут еще вот есть такой момент, что один блок, вот мы погодились, что это, конечно, эмоциональное поравнание с Холокостом, с геноцидом, але все-таки это аналогичная ситуация с іншого блоку, коли представники, например, чиновники, держпропаганда, коли яны менавіта мэтанакіравана связываются с чырвона-белым стягом. Вот я на Фейсбуку літаральна днями бачил одного из представников этой державной махины, который там выступал где-то в Городенской области, и он со знічом стоял в месте, где отбылся расстрел, и сказал, что вот мы не можем допустить снова повторения этого, и мы мусим спынить этих людей под бел-червоно-белым стягом.
Ну, гэта ж цалкам відавочна, адкуль усё, як усё гэта выбудоўваецца. Я цалкам згодна з тым, што ёсць недахопы гістарычнай адукацыі, няма такой тэмы, сапраўды, не прапрацоўваецца на належным узроўні. Сапраўды, шмат робіць гістарычная майстэрня ў нас для таго, каб зрабіць гэтую тэму больш бачнай. Але з іншага боку, я таксама згодна з тым, што гаварыў Александр, што гэта... А для Крыстыяна я б хацела зазначыць, што гэта, па-перша, гэта робіць не навукоўца, так, а грамадства, прычым сапраўды ў эмацыйным стане. І сапраўды мы опісуем сітуацыю з дапамогай тых вобразаў, якія адклаліся ў нас, якія нам далі школьныя падручнікі, так? Калі мы бачым, што некага збіваюць дубінкай, мы крычым фашысты, так? Калі некага там хапаюць на вуліцы, мы крычым фашысты. Тое, што ёсць у нас у галаве, якія схемы заклалі, так? Калі мы бачым адчэплены раён, у нас карцінка ўзнікае гета, так? Калі мы пабачылі, што некага робіць паметы рознай фарбай на адзенні арыштаваных, так? Мы адразу, асабліва калі заўважылі жоўтую фарбу, так? Мы адразу прачыталі гэта як адсылку таксама да халакоста. З іншага боку, усе мы, калі выходзім зранку на вуліцу і бачым, што зноў пафарбавалі там БЧБ сцяну ці павесілі флаг, у нас зноў адсылка, як у падручніках па гісторыі нашу ў горадзе, так? Нас яшчэ не перамаглі. Так гэта ўсё працуе. І то, наколькі шмат вайны, мы ж ведаем, што ў фокусе гістарычнай палітыкі Беларусі якраз другая сусветная вайна. Ці дакладней, вось гэты ідэалагічны канструкт, вялікая айчынная вайна, так? То яна натуральна выцісняе ўсе іншыя вобразы. Скажам, параўнанні з НКВД і з умоўна 37-м годам з'явіліся значна пазней, чым адсылкі вось да фашыстаў, там нацыстаў, да гестапа, ці нейкія там вось параўнанні нават з халакостам. І што яшчэ цікава, паглядзіце нават тыя мерапрыемствы, якія адбываліся вакол курапатаў. Яны праходзілі ўсе зноў жа такую, яны маюць вось гэтую адсылку, так, зноў жа выкарыстоўваюць лозунгі другой сусветнай вайны. Не забудзем, не прасцім. Нікогда снова, да? Гэта мы з такім, так называем мы марш у курапаты. Вось, і, канешне, калі гаварыць вось тое, што Зміцер зараз якбы падкрэсліў, калі гаварыць пра тое, што адбывалася вакол ямы, вось гэтая акцыя вольнага хора, так? Літаральна на наступны дзень, ці можа праз дзень, мы ведаем, што дзяцей прымусова, школьнікаў, пагналі на фільм 1962 года «Людзі з чорнымі душамі», да? Гэта патлумачылі, што не толькі БЧБ нацысцкі флаг, але што і вось тут выконвалася песня, значыць, Наталі Арсеньевай, кім быў яе муж, а зараз мы пакажам не проста мужа і весь гэты кантэкст. І мы ведаем таксама, што гэта выкарыстоўвалася ўсё ўжо не ўпершыню. Як бы з аднаго боку мы маем гэтую акцыю на яме, з іншага боку нам таксама навязваюць сэнсы і задаюць той фрэйм, што мы гэта павінны прачытаць, як нейкую зноў жа фашысцкую акцыю з мэтай асквернення гэтай магілы. З іншага боку, як бы калі паглядзець на тыя камемаратыўныя практыкі, ці як функцыянуюць месцы памяці, напрыклад, уключэнне ў пратэстную павестку курапат, мне падаецца, зрабіла ну, шмат для таго, каб больш беларусаў даведалася пра тыя ж курапаты. Мы ўсе ведаем, што частка людзей, якія ішлі ў курапаты, не ведалі, што там і дзеля чаго яны ідуць. І пасля яны ўсё гэта ў сацыяльных сетках расказвалі, што яны даведаліся, і пачалі расказваць гісторыі сваіх дзядоў, то есть асабістыя нейкія гісторыі, такое прысваенне. То як бы па гэтай аналогіі, напэўна, нельга разглядаць, што вось яма патрапіла ў фокус увагі вялікай колькасці зноў жа беларусаў. Але нам расказалі дзяржаўныя СМІ іншую гісторыю. Гэта яны нам навязваюць такую трактоўку, што там не было, дарэчы, гэтага фашысцкага флагу, але нам паказалі, што іншае важнае для беларусаў месца памяці гімн «Магутны Божа» гэта не прымальна ні ў якім выпадку, і адразу абазвалі гэтую акцыю, як жа і абазвалі, не вандалізм, нейкі яшчэ страшней.
Таким термін до осквернення.
І яшчэ я забылася, уже на БТ-1 быў сюжэт з інтэрв'ю Равінам з Бабруйскай, там вось гэтая застаўка стаяла. Таким чынам мне падаецца, што якраз тут больш важна паглядзець нават не на тое, што робяць пратэстоўцы, і як яны ўключаюць нейкія там месцы памяці. Ці наколькі больш важна, што выкарыстоўваецца ўладамі з мэтай дыскрэдытацыі пратэстнага руху. І з аднаго боку, як бы нам ўжо давялі да ўсіх, напэўна, што БЧБ фашысцкі сцяг і сцяг, пад якім здзяйсняўся халакост, а з іншага боку мы бачым великую колькость зараз прикладов антисемитских таких выразных прояв у советской Беларуси на официальном телебачении, например, СТВ.
Ірина, ми зараз до цієї теми ще про антисемітизм. Наступне питання буде. Поки що дякую вам. Я вас припиню поки що по часі, чисто по нашому сьогоднішньому порядку дня. Андрій Котлярчук, скажіть, будь ласка, ось то саме вам питання.
Я хотів би відповісти.
І вам замінають, чи лічаться ви недопущальними ось з двох боків використання слова геноцид, холокост, це все ж таки оправдане.
Дякую колегам. Я почну з того, що я погоджуся з Кристіаном. В чому проблема? Проблема в тим, що білоруський рух, він має вельми зараз популярний імідж на Заході. Це вельми мирний рух супроть гвалту. І тут якби є проблема некоректного порівняння, бо це не надає популярності руху у європейських медіа. А потім чому почали такі акції? Ну, я би сказав, звісно, я погоджуся, емоційний ряд, я погоджуся з Іриною, але чому кричать фашисти на ОМОН, а не НКВДисти? Ось це питання до всіх удільників. На мою думку, тут, по-перше, причина в тим, що сама держава використовує фашисти у дочиненні до мирних протестовців, якби клін кліном вибивається. По-друге, я погоджуся з Іриною, Друга сусвітня війна, подія, вона сидить у голові у кожного білоруса. Все ж таки в школах вивчають вельми-вельми подробязно Другу сусвітню війну. І знову ж я скажу, що веди про Холокост у Білорусі, на мою думку, лепшие за ведой про советский террор. Большие. И я бы сказал бы так, что есть розница. Чому фашисты, а не НКВДисты? Нацисты, когда оккупировали Минск, и они забивали людей публично. Вот это и все выводы людей из гетто, вот это и все смерти подпольщиков, которые висели на да. публично. НКВД робила свою черную справу потаемно. Про куропаты под час оккупации никто не доведался. Тому как бы люди шукают некий близкий такий рад, и они вспоминают войну, как сказала Ирина, они вспоминают гетто, коли идея оцепления некого района, и они накладывают на это. Але это некорректное поравнание. Я историк, я уже написал в своем артикуле, есть корректное историчное поравнание с историей Беларуси. Коли идея давали штраф за використання біло-червоно-білого національного стяга за те, як його вивісить. Це Західня Білорусь, це польський санаційний режим. Давали штраф, давали постарунок і розглядали тоді польські влади використання біло-червоно-білого стяга, цитата, як доказ, речовий доказ антидержавної діяльності. То бо корректное поравнание идея у этой польские часы, але эмоционально этого не хапая людям, которые прошли про Закрестина, про этот гвалт, эмоционально не хапая таких поравнаний. Они шукают мощный ряд, але это некорректное поравнание. Дякую.
Дякую велике. Чергове питання так само для усіх. Господарині Ірина вже згадала, я на цей момент якраз я припинив, про антисемітизм. Ну, ось господарині Ірина пригадала антисемітизм у державних сродках масової інформації, Совєтська Білорусь. Ну, насамреч, не тільки, так? Гете гучаться обвинувачувані навіть у адрес Світлани Тихановської, на людей, які взяли в протестах, що гете проплачене Соросом, а відомо Сорос якої національності. Відомо, якої національності Тихановська, її називають Габрейка, бо нібито вона з вигляду така. Ну, зрозуміло, що це класичний антисемітизм. Я хотів би задати спочатку Леоніду питання. Гэта, ці увогулі ви гэта зуважаєте з державного боку, так? Ви, махчима, з іншого так само. Як це оцінюється?
Ну, мені кажеться, це якраз та карта, яка розігрується всіми учасниками этой трагедии, не хочу сказать конфликта, именно этой трагедии, которую переживают сегодня белорусы. Вот, всегда так было, что для того, чтобы обратить внимание на себя, надо что-то громкое, что-то произнести и опять-таки апеллировать тем примерам, которые есть. Я не вижу здесь никакого антисемитизма с точки зрения демократического движения. По той простой причине, что у демократического движения нет в этом потребности. Но в то же время я вижу потребность со стороны тирана использовать все рычаги власти, в том числе и недозволенные методы. Это у них делается совершенно запросто и без каких-то нравственных барьеров для того, чтобы очернить обратную сторону. Это говорит о том, что сама судьба евреев и само понятие антисемитизма им непонятно. Не знают причин, не знают последствий, не знают величины вообще этого явления. Поэтому они бросаются словами антисемит точно так же, как в детской игре, когда хотели обидеть кого-то, говорили «жид» и прочее. Вот, я бы не стал это все делать, это абсолютизировать, потому что это уже уводит от природы, от природы противостояния. На самом деле происходят глобальные перемены в общественном сознании Белоруссии. То, что происходит сегодня в Беларуси, это пример для других народов, в том числе для бывших советских республик. И это страшная, понимаете, страшная картина, которая ожидает режим Путина. Это сценарий того, как будет распадаться, в, я надеюсь, в недалеком будущем Российская Федерация, которая на самом деле является империей. Понятие антисемитизм – это всегда, вы знаете, такая красная тряпка для того, чтобы раздразнить противника или когда кричат на дворе «лови вора», понимаете, вот, на дворе шапка горит и так далее. Так что я бы к этому относился спокойнее, с пониманием того, что какие цели есть у людей, которые разыгрывают эту карту. Это нечестная игра.
Угу. Спадарня Ірина, будзе справедліва зараз вам гэта пытанне адрасаваць, паколькі вы ўжо папярэдніх пачалі на яго адказаць.
Я вось якраз у мінулы раз паспела фактычна ўсё сказаць. Я цалкам згодна са спадаром Леанідам, і сапраўды гэта даволі такі традыцыйны, напэўна, нават троп, так, які выкарыстоўваецца ў якасці абвінавачвання і нейкага аргумента ў нейкіх дыскусіях, і у принципі, цілком згодна з усім, що сказав господар Леонід.
Господар Кристиан, давайте по черзі тепер до вас. Ви, наприклад, казали про те, що ви маєте некі там сумніви на кон білошно-біла стяга, що не удільничаєте у їх, тому що ви консерватор, не берете його з собою на акцію підтримку білорусів. Значить, ви вельми пільно сочите за усім. Ці ви, сочачи пільно за усім гетим, зауважаєте некі прояви антисемітизму с двух боков. Мы не кажем только про один бок. Пожалуйста.
Я первые почти три месяца исследовал протестов, исследовал пропаганду, провластную пропаганду и написал разные статьи по теме. И я там пока не видел открытия явления антисемитизма. С одним важным исключением. А это вот тема кукловодов. Теория заговора всегда содержит элемент структурального антисемитизма. Я думаю, что мои коллеги, которые лучше владеют русским языком, это могут толково и быстро на русском объяснить, поэтому я буду сейчас объяснить, почему там вот эти элементы структурального антисемитизма всегда. Вот, но хочу обратить внимание на то, что не случайность, что пропагандисты выбрали, определили, как, кто должен играть роль главного кукловода. Это как раз западный еврейский интеллектуал, да еще он богатый. А это Бернар-Анри Леви, который выступает в провластной пропаганде как главный кукловод. С Леви можно быть согласным или не согласным, это вообще не важно, потому что речь здесь не идет о реальном Бернар-Анри Леви, он ни при чем. Важно только его образ. Это образ влиятельного еврейского конспиратора, а это традиционный элемент антисемитизма, вот слово о правительстве. Касательно оппозиции, то, что я там вижу, вот это инструментализация Холокоста, о чем мы уже раньше говорили, перед фоном того, что я знаю из Германии или из Украины, где я долго жил, это выглядит как явление антисемитизма. Но, мы об этом уже говорили, причины другие. Но мы не должны забыть еще один момент. Мы имеем дело с довольно разношерстным движением. Здесь выходят вместе либералы и анархисты, верующие православные и убежденные атеисты, предприниматели и рабочие, сторонники гетеронормативизма и ЛГБТ-активисты. Все они стоят вместе. А в другой исторической ситуации они точно не стояли бы вместе. Так что я не могу исключить, что среди них есть и антисемиты. И те, конечно, которые яростно выступают против антисемитизма. Так что о движении, как об одном целом, просто не скажешь. И я не могу так... Мы не проводили исследования, поэтому я думаю, что мы немножко загадываем, там, какие есть мотивации у тех людей, которые делают эти акции. Там в яме с этими звездами, и которые сравнивают с Янцем, с Окрестина и так далее. Мы, в принципе, должны проводить длительные интервью с ними, чтобы понимать, какая у них мотивация. Я не думаю, что это только все эмоционально и вот и все. Я думаю, что там есть больше. Я считаю, что было бы очень важно, чтобы активисты выступали против явления антисемитизма, а также против действия, которые могут преуменьшать Холокост. И, кстати говоря, вначале на демонстрациях были такие случаи, что люди шли с чужими флагами, то есть с флагом Евросоюза. А им сказали, убери флаг, это чужой. И это очень интересно, что на этих демонстрациях просто нет этой европейской символики. Почему не то же самое делать в случае с этими символами, и о чем мы говорили, что это инструментализация Холокоста. Я думаю, что и здесь люди должны выступать, обращаться к тем, которые это делают, и попросить их перестать.
Дякую, великий Кристиан. Господар Александр, то же самое питание до вас. Вы углеживаете антисемитизм, потому что, снова же, я просто повторюсь, что эта тема уже гучала так само и в Израиле, и я бачу в социальных сетках, так само и белорусские израильтяне отобраковали, навод сварились. Разумело, что это максимум не масштабы, которые говорят об том, что это некая массовая зява або великая проблема. Тем не меньше, мы размовляем просто про зяву.
Я паспрабую адказаць сцісла на гэтае пытанне. У жніўні я распачаў моніторинг усёй беларускай афіцыйнай прапаганды. З таго моманту я не прапусціў аніводнай публікацыі з спадара мукаводчыка. Я вельмі пільна сачу за публікацыяй телеграм-канала «Жоўтыя слівы». Наколькі я разумею, яны з задавальненнем у двукосці праглядзяць і гэтую перадачу, таму я ім і перадам прывітанне спадару Бінько і ўсім астатнім. Я нават чакаю, што, напэўна, там я з'яўлюся ў наступныя дні пад лейблам «Недагісторык», напэўна, можа, нават пад лейблам «Недаяўрэй». ці нешта ў гэтым нешта ў такім накірунку. А цяпер сур'ёзна. Што тычыцца гэтай прапаганды? Я проста прывяду да пачатку адзін прыклад. У кастрычніку я пачаў працу над артыкулам «Яўрэйскія погляды на беларускія падзеі». Гэты артыкул павінен выйсці ў гэтым месяцы ў часопісе, ў расійскім часопісе «Аб імперія». І ў гэтым артыкуле я таксама назіраю, так мовіць, за антысеміцкай кампанентай вось таго, што адбываецца ў дзяржаўнай прапагандзе. Я пісаў у кастрычніку. У лістападзе мне прыйшлося я гэты артыкул перарабіць, бо прыкладаў стала больш і больш. І калі б я гэты артыкул пісаў бы сёння, мне, напэўна, бы давялося напісаць яшчэ 2 ці 3 старонкі дадаткова. Калі глядзець, напрыклад, канал «Жоўтыя слівы», ці чытаць публікацыі «Мукаводчыка» і гэтак далей, ці сачыць за выступамі спадара Азаронка, гэтая тэма прысутнічае. І мне падаецца, гэтыя людзі яшчэ імкнуцца неяк трымацца. Калі ім можа на дазволілі, яны б сказалі куды больш, чым яны кажуць сёння. Што тычыцца таго, з чаго мы пачалі, гэтыя ўсякія міфы пра яўрэйскае паходжанне ці ізраільскае грамадзянства спадарыні Ціханоўскай, так трэба падбачыць, адкуль гэта прыйшло. Гэта вельмі цікавая гісторыя. Гэта не вынаходка беларускіх прапагандыстаў. Я проста чую, адкуды гэта прыйшло. Дарэчы, гэта тычыцца не толькі Ціханоўскай. Там жа ёсць такія трыада. Трыяда ізраільскіх грамадзянаў у беларускай апазіцыі. Першая спадарня Ціханоўская, грамадзянка Ізраіля, там жа ёсць яшчэ 2 грамадзяніна Ізраіля, спадар Бабарыка і спадар Цапкала. Так бы мовіць, усе яны, як вядома, грамадзяне Ізраіля. Адкуль гэта прыйшло? Гэта прыйшло не з Беларусі, гэта прыйшло з так званых ДНР-аў і ЛНР-аў. Гэта там быў вынайдзены гэты фейк. Што тычыцца Сораса і Бернара Анры Леві, дык гэта таксама не вынаходніцтва беларускіх прапагандыстаў. Чалавек, які вельмі актыўна працуе з гэтымі двума вобразамі, ён таксама вядомы, ён вядомы з расійскага тэлебачання, паходзіць з Донбаса. Гэта расійскі журналіст украінскага паходжання Владзімір Карнілаў, які ўжо даволі доўга працуе экспертам, адным з экспертаў на беларускім тэлебачанні. І гэтая ўся гісторыя з Сорасам і асабліва Анры Леві, гэта, напэўна, было б адкінута ім. Бо калі паглядзець на яго публікацыі, то асабліва вось вобраз Анры Леві як крывавага філосафа з Францыі асабліва падкрэсліваецца, што ён Леві. Апошні чалавек зразумеў, якое ў яго паходжанне. Гэтая тэма яму вельмі падабаецца і падкінуў яе ён. Што тычыцца телеграм-канала «Жоўтыя слівы», там справа зразумелая. Тыя людзі, якія гэты канал робяць, яны, безумоўна, з майго пункта гледжання з'яўляюцца антысемітамі. І гэта вельмі так цікава назіраць за тым, як тэму Халакоста і абвінавачэння, звязаныя з Халакостам, заходзяць з людзей, якія з'яўляюцца антысемітамі, звычайнымі антысемітамі. «Жоўтыя слівы» – гэта вельмі цікавая з'ява. Вось калі гэта ўсе падзеі скончацца, гэта будзе вельмі цікавы аб'ект для вывучэння. Бо той антысемітызм, які культывуецца «Жоўтымі слівамі», гэта такі неасавецкі антысемітызм. Там можна шыкоўна параўноўваць з савецкай традыцыяй, антыізраільскай прапагандай. З аднаго боку абвінавачанні супрацьсіяністаў, з другога боку падкрэсліваецца роля Савецкага Саюза у барацьбе з нацызмам, ратаванні яўрэяў і гэтак далей. І гэтыя наратывы, гэтыя неасавецкія наратывы, яны выкарыстоўваюцца. Там яны вельмі прадказальныя. Гэтыя хлопцы «Жоўтых слівоў», яны інтэлектуальна, гэта, канешне, так сабе, зусім так сабе. А назіраць цікава. Мне асабліва падабаецца, як даследчыку, прадказваць, як яны будуць рэагаваць на тыя і іншыя падзеі. І мне пакуль гэта вельмі добра атрымоўваецца, прадказваць, якая будзе рэакцыя. Так, мне падаецца, гэтая тэма будзе яшчэ ўваходзіць. Яны ўжо звярнуліся да наратыва, які вядомы з Польшчы і Чэхаславакіі 68-го года, калі студэнцкі рух у Польшчы, а потым падзеі ў Чэхаславакіі былі прадстаўлены нечым кшталту сіянісцкага загавара. І таму ўсе гэтыя рэчы, якія цяпер выходзяць, журналіста, яўрэйскае паходжанне беларускіх журналістаў, ці намёкі, якія робіць спадар Мукаводчык пра нейкія такія прозвішчы, аля Шрайбман ці Кац, якія ў пратэстным кантэсце з'яўляюцца. Гэта такі шыфр гэтых людзей. І яшчэ адзін прыклад, які можна ўзгадаць, я, дарэчы, пішу пра гэта ў сваім артыкуле. Баюся сказаць, у якім месяцы гэта было, так ці інакш. Калі пачалася кампанія вакол телеграм-канала «Белыя халаты», былі адпаведныя рэпосты з боку жоўтых сліваў, і таксама там быў адзін каментар, напісаў адзін чалавек з Ізраіля, калі не было. Ён не медык, але ён, ну, не гэтым чынам звязаны. Што зрабілі жоўтыя слівы? Жоўтыя слівы прааналізавалі гэты скрын, і вось гэты чалавек, які з Ізраіля, яго памецілі чырвонай зоркай Давіда. А далей было вельмі цікава. І гэта вельмі, вельмі гэты выпадак, ён паказвае, як функцыянуе дзяржаўная прапаганда. Жоўтыя слівы гэта робяць, потым, падкрэсліваю, АТН, то бы мовіць дзяржаўнае беларускае тэлебачанне, а потым яшчэ і Белта, афіцыйнае тэлеграфнае агенцтва Рэспублікі Беларусь, яны робяць рэпост. Вось гэтага памідавілення з чырвонай зоркай, гэты слайд нейкі час застаецца, потым, напэўна, ў Белце і ў АТН зразумелі, што ўсё ж такі пазначаць людзей з Ізраіля чырвонай зоркай, ну гэта нешта не тое. І яны вось гэтую частку выкраслілі. Што робяць жоўтыя слівы, яны ўсё пакінулі ў арыгінальным выглядзе. Так бы мовіць, тэма ёсць. Прысутнічае, зразумела, не на галоўных ролях, але яна прысутнічае і будзе выкарыстоўвацца, бо трэба цалкам зразумець, што тыя людзі, якія з гэтай дзяржаўнай прапагандай займаюцца, яны знаходзяцца пад значным уплывам антысеміцкіх стэрэатыпаў.
Как вся вечер на дом, где Бог мать. Звонить, поімчать табуни, тумани, тумани.